Взломать метаболизм. Теплокровность млекопитающих — это высоковольтный провод, который разрезали и сунули в ведро с водой. Раньше все тепло в организме производилось само собой, как побочный продукт полезных процессов, например, пищеварения и движения мышц. Млекопитающие же от недостатка тепла идут на, казалось бы, безумную меру. Они ломают себе метаболизм таким образом, чтобы тратить больше энергии. Просто так, почти безо всякой пользы, только чтобы сгорали питательные вещества и становилось теплее. Тепло — это форма, в которую энергия превращается по умолчанию, можно сказать, ее самое любимое состояние, к которому она постоянно стремится. Поэтому обычно задача живого организма состоит в том, чтобы, наоборот, предотвратить превращение энергии в тепло и направить ее в полезное русло. Например, в митохондриях энергия, запасенная в пище, превращается сначала в высокую концентрацию протонов, которые закачиваются в пространство между двумя мембранами этой органеллы. Далее протоны, как из накачанного шарика, только в данном случае наоборот, из накачанной оболочки шарика внутрь шарика, устремляются струей обратно в полость митохондрии. Эта струя протонов раскручивает ротор, вставленный во внутреннюю мембрану турбины, АТФ-синтазы. Та превращает энергию струи в АТФ, разменную монету, которую принимают все полезные ферменты клетки. Короче говоря, чтобы успешно превратить еду в полезные функции, нужно, чтобы протоны прошли сквозь АТФ-синтазу. Так вот, млекопитающие изобретают специальный белок UCP1, который, как и АТФ-синтаза, вставлен во внутреннюю мембрану митохондрии и который, как и АТФ-синтаза, пропускает протоны. Но в отличие от нее, не делает ничего полезного. На самом деле UCP1 есть и у других позвоночных, где его функция не совсем понятна. Не исключено, что млекопитающие приспособили уже имеющуюся идею локального разогрева тех или иных частей тела под более широкое применение. Протоны утекают сквозь UCP1, а АТФ-синтазу никто не раскручивает. Куда при этом уходит энергия? Теряется, то есть рассеивается в виде тепла. Это все равно, как если бы матросы пытались согреться, делая пробоины в бортах корабля. Митохондрия просто тратит энергию вхолостую. Именно холостыми митохондриями, богатыми UCP1, и забиты клетки такой типично звериной ткани, как бурый жир. Жиром эта ткань называется из-за обилия в этих клетках самого энергоемкого питательного вещества, а бурым — из-за обилия плавающих в ее клетках митохондрий. В отличие от обычного белого жира, чей девиз «потом пригодится», девиз бурого жира «гори все огнем». Его митохондрии постоянно сжигают жир с производством тепла. Кстати, мечта всей медицинской науки — целенаправленное превращение белого жира в бурый. Вот бы так, чтобы съел таблетку, а бока сами себя сожгли. В принципе, есть хорошо известные способы забурить себе белый жир. Полученный самосжигающийся жир называют бежевым. И, соответственно, повысить уровень холостого сжигания калорий. Проблема такого похудения по методу цинодонтов в том, что один из способов вызвать побурение — хронический холод, а второй — активная физическая работа. Так что придется выбирать, что вам больше нравится — тренажер или жизнь в холодильнике. Может показаться нелогичным, что физическая работа и без того разогревающий организм приводит к его дальнейшему разогреву за счет побурения жира. Видимо, польза от повышенного уровня метаболизма в экстренных ситуациях перевешивает риск перегрева.
Хотя почти наверняка скоро подоспеет и таблетка. На дворе все-таки не мезозой.
Есть и другие процессы, которые тратят энергию без очевидной пользы, кроме тепла. Например, клетки млекопитающих с большим рвением, чем у холоднокровных позвоночных, выкачивают наружу натрий и закачивают внутрь калий. Эти положительно заряженные атомы или ионы по-разному распределены внутри и снаружи наших клеток. Натрия много снаружи, и он всегда стремится внутрь. А калий, наоборот, изобилен внутри и стремится наружу. Клетка постоянно трудится над тем, чтобы рассортировать эти ионы в обратном направлении, загнать калий в клетку, а от натрия избавиться. И тратит на это уйму энергии. Но калий и натрий упорно продолжают течь туда, куда им хочется, поэтому потраченная энергия улетучивается в виде тепла. Поддержание баланса калия и натрия нужно, например, для проведения нервного сигнала нейроном или для выброса инсулина клеткой поджелудочной железы.
Но заодно это удобный способ пустить энергию на ветер.
Еще один пример бесполезного действия, чей смысл исключительно в поднятии температуры тела, это дрожание, то есть холостое сокращение мышц. Любопытно, что многими из этих процессов централизованно управляют гормоны щитовидной железы, которые у зверей как бы дирижируют бесполезными тратами энергии в организме. С человеческой точки зрения, все это сжигание калорий звучит замечательно, потому что для среднестатистического современного человека проблема добычи питательной энергии просто не стоит. Какое-нибудь мороженое или, допустим, жареная картошка обеспечивают организм таким концентрированным количеством энергии, какого в природных продуктах не может быть в принципе. Для большинства из нас гораздо острее стоит проблема того, куда эту питательную энергию девать, чтобы она не нагружала нам тело гипертрофированными жировыми отложениями. Но в природе так не бывает. Если еды много, значит, вскоре станет много едоков, и еды станет мало. Так разбрасываться калориями, как это делает человек, может себе позволить только сельскохозяйственная цивилизация, искусственно производящая эти калории в планетарных масштабах. Поэтому, на первый взгляд, теплокровность млекопитающих — это сумасшествие. Организм типичного зверя потребляет раз в 5 больше энергии, чем организм типичного пресмыкающегося. Оправдать такие траты непросто. На самом деле, в этом-то сумасбродном решении и заключается революционность нашей теплокровности. Мы не просто производим тепло, не просто его сохраняем, не просто поддерживаем постоянную температуру в теле и не просто разогреваем его сильнее, чем среда. Все это в той или иной степени разными способами делают и другие животные. Мы, млекопитающие, расходуем колоссальное количество энергии исключительно для того, чтобы нагреть тело до неестественной температуры. Этот гамбит дорого стоит. Он делает нас самыми быстрыми животными на планете. Мы — как гоночные автомобили, которые плюют на расход топлива с одной целью — выжать из мотора максимум скорости. При работе процессора главное — охлаждение, потому что процессор получает питание из розетки. Он ограничен не энергией, а угрозой плавления тонких деталей. Для большинства животных проблема таким образом не стоит. Интенсивность их жизнедеятельности не достигает таких мощностей, чтобы произведенное ими тепло хоть сколько-нибудь на них отразилось. С развитием частичной теплокровности тепло организма начинает ускорять его работу. Но только среди полноценно теплокровных животных проблема охлаждения встает наравне с проблемой нагревания, потому что температура их тела, как и температура процессора, начинает приближаться к критическому значению, при котором вот-вот начнут ломаться клетки и молекулы. Из-за этого им приходится разрабатывать не просто печку, а термостат, чутко реагирующий на колебания температуры и способный быстро отдать излишки энергии, например, испарением пота. Звери, как процессоры в компьютерах, приблизились к пределам безопасных температур. Ночное бутылочное горлышко из тяжелой вынужденной меры стало источником будущего могущества млекопитающих. Можно сказать, что уже в самом начале века динозавров предки зверей заложили фундамент для их дальнейшего триумфа. Они развили целый спектр органов чувств, подключили их к новому универсальному мозгу и разогнали его и все остальное тело до максимально возможной скорости. Осталось только ждать падения метеорита.
Дальше смерти взглянуть.
Мезозойская эра началась в Сибири, а закончилась на Юкатане. Мексиканский полуостров, тот самый, где мы с товарищами наблюдали рожающую черепаху, знаменит своими сенотами, глубокими подземными колодцами с лазурной водой, изрезанной лучами тропического солнца сквозь провалы в земле. Индейцы майя считали сеноты священными вратами в царство мертвых. Коренные американские народы вообще обожают мертвых и имеют склонность видеть магические порталы в любом предмете с дырой. Но в данном случае индейцы попали в точку. На карте Юкатана видно, что сеноты образуют полукруг диаметром 180 километров. Если мысленно замкнуть его в окружность, то ее центр придется на морское дно в нескольких километрах от побережья. Первые намеки на значение этой окружности стали появляться всего полвека назад, в 1970-е годы, а окончательно ее роль подтвердилась только в 2016 году, когда ученые пробурили центр круга и вытащили оттуда камни, расплавленные ударом одного из самых крупных метеоритов, когда-либо падавших на планету Земля. Если сибирское плато Путорана — это надгробный камень палеозоя, то кольцо юкатанских сенотов — это усыпальница мезозойских динозавров. Оно представляет собой кайму Чикшулупского кратера, оставленного ударом космического валуна размером с крупный город. Чикшулуп на языке майя означает «дьявольская блоха», что как нельзя лучше описывает метеорит, прокусивший кожу планеты на десятки километров в глубину и вызвавший на ней очередную смену эпох, сопровождающуюся массовым вымиранием. Вымирание крупных динозавров ставит точку на мезозое и возвещает начало новой эры, продолжающейся до сих пор, кайнозойской. Официально это вымирание называется мелпалеогеновым, мелтретичным или мелкайнозойским. Меловой период — последний из трех мезозойских периодов — триас, юра, мел. Третичный период и палеогеновый период — это варианты определения первого периода кайнозоя по разным классификациям.
С приближением к человеку классификация геологических периодов становится непереносимо запутанной, поэтому я и ограничиваюсь просто термином «кайнозой». Тем более, что вся эта наша текущая эра по своей продолжительности только слегка превышает отдельно взятые периоды палеозоя или мезозоя. Кайнозой начался 66 миллионов лет назад, а каменноугольный период палеозоя, например, длился 60 миллионов лет.
Как и в случае с предыдущим великим вымиранием, известно ключевое событие, вызвавшее новый природный катаклизм. Но не очень понятно, как именно это ключевое событие привело к вымиранию динозавров. В первом случае это было извержение вулканов. Теперь удар метеорита. Хотя метеоритные версии высказываются и про Пермскую катастрофу. Что произошло дальше, не совсем ясно. Сколько людей, столько и мнений. Метеорит упал в гипсовые отложения. Гипс состоит из кальция, серы и кислорода, и удар метеорита мгновенно испарил в атмосферу мегатонны серного газа, который, соединяясь с парами воды, превратился в серную кислоту. Так что результатом должен был стать глобальный кислотный дождь, который некоторыми учеными считается основной причиной вымирания. Помимо кислоты, падение крупного метеорита должно было поднять в стратосферу груды осколков, которые в первые часы кайнозоя сыпались обратно на всю поверхность планеты дождем из раскаленных болидов. По версиям некоторых экспертов, основной причиной вымирания были именно эти вторичные метеориты. Другие грешат на глобальное похолодание, метеоритную зиму, из-за затенения солнечного света, вызванного пылью и газами. Еще одна группа ученых винит во всем пожары, точнее, один глобальный пожар, покрывший весь мир слоем сажи. В разрезе осадочных пород, дату 66 миллионов лет назад, обычно легко опознать по тонкой черной полосе, отделяющей мезозой от кайнозоя. Этим зловещим фактом вымирание динозавров опять-таки напоминает великое вымирание. В общем, какая бы из причин ни была главной, мелкайнозойское вымирание — это поразительное повторение уже, казалось бы, пройденного этапа в истории жизни на Земле — великого перматриасового вымирания. В конце палеозоя жизнью на суше заправляли большие синапсиды, а зурапсиды были их малоизвестной тенью. Пермское вымирание затронуло прежде всего самых крупных синапсид, уравняв в правах две эти ветви позвоночных. Но заурапсиды вскоре вышли вперед, возможно, благодаря своей скорости, обусловленной более эффективными легкими. К концу мезозоя, малоизвестной тенью, были маленькие и ночные синапсиды, а лидерство принадлежало огромным заурапсидам. Наконец, настало время для, пожалуй, величайшего ронда всей истории планеты. Новое вымирание, будто бы поставленное по мотивам великого, снова затронуло прежде всего самых больших животных. Только на этот раз ими были уже не синапсиды, а заурапсиды. В очередной раз два вечно конкурирующих клана уравнялись в правах. Но теперь на исторической сцене стояли уже не просто синапсиды, а млекопитающие. Самые быстрые, самые сильные и самые умные существа на планете, выкованные миллионами лет тяжелой жизни. Вернув себе былые размеры, они победоносно вступили в разоренное царство динозавров и остаются там по сей день. А что же динозавры? Как и синапсиды после карбона, они не прекратили свое существование. Просто из всего разнообразия этих мезозойских чудищ в живых остались только самые маленькие, вместо тупой силы, сделавшие ставку на избегание непобедимого врага. Как и синапсиды, они нашли нишу, в которой крупным хищникам их не достать. Для нас этой нишей была ночь. Для птиц, выживших динозавров нашего времени, — небо. Вообще, между млекопитающими и птицами поразительно много сходств, идеально венчающих драму противостояния синапсид и зауропсид. Вплоть до человеческих времен их количество на суше было вполне сопоставимо. И те, и другие распространены на всех континентах. И те, и другие — самые развитые в нейробиологическом смысле животные в мире. Мозг птицы устроен иначе, чем мозг млекопитающего. Но абстрактное мышление вороны не уступает интеллекту собаки. Такому интеллектуальному развитию помогло еще одно наше сходство — высокая температура тела. Я описал теплокровность как уникальное изобретение млекопитающих, что было бы правдой, если бы птицы, независимо от нас, не изобрели то же самое. Если вспомнить примеры с черепами и сердцами, подобное между зауропсидами и синапсидами происходит регулярно. Хорошие идеи ведут разные тропы. Несмотря на их преимущественно дневной образ жизни, температура тела у птиц еще выше, чем у млекопитающих, что помогает им также быстро двигаться и даже летать. Этим же определяется географическое распространение наших групп. В отличие от мезозойских динозавров и других позвоночных, птицы и млекопитающие могут жить не просто в прохладной среде, а в снегах и на айсбергах. Наконец, обе наши группы делают нечто, до сих пор неизвестное в природе, и птицы, и звери тратят существенную часть своей жизни на то, чтобы прокормить, вырастить и воспитать потомство. Некоторые специалисты даже считают, что именно преимуществами насиживания яиц объясняется появление теплокровности. Ведь яйца когда-то откладывали и предки млекопитающих. Как мы услышим в следующей главе, забота о потомстве — прообраз любой социальности, без которой не было бы языка, а значит, и современного человека. Если у человеческого разума и был когда-то шанс появиться за пределами класса млекопитающих, то я бы сделал ставку на птиц. Кто знает, может, у зауропсид еще остались козыри на следующий конец света.